Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие, как Слово Божие, неисчерпаемо, и если верующий человек обращается каждодневно к Слову Божьему евангельскому, то, как правило, открывает для себя не просто какие-то новые смыслы, а все с большей силой может открывать для себя спасительное действие Слова Божьего как благодати, действительно, как силы, спасающие нас. И мы знаем, что Евангелие первоначально было на письме зафиксировано на греческом языке, но как слово самого Христа по его человечеству и, вероятно, первоначальная проповедь апостольская, обращенная к своим соплеменникам, оно было возглашаемо на языке местном, арамейском, это, как говорят филологи, диалект сирийского языка, по сути. Позже с греческого языка Евангелие переводится и на другие языки, и в нашей истории, тысячелетней истории Святой Руси, Евангелие для нас прежде всего звучит на церковно-славянском, который был создан святителями Кириллом и Мефодием на основе языка старославянского для нас. И когда сформировался русский язык как разговорный, до 19-го столетия Евангелие на русском языке на письме не имело места быть. Но в 19 столетии уже возникает необходимость иметь Евангелие и на русском языке, и оно переводится на русский. И мы его в синодальном, так называемом, переводе, исключительно в личном устроении, обиходе, воспринимаем на русском языке. Но есть разница между переводом русским и церковно-славянским. Есть разница между переводом церковно-славянским и оригиналом греческим, хотя, что характерно, церковно-славянский язык, он по грамматическому строю, в общем-то, является близким греческому языку, потому что Кириллом и Мефодием святыми он создавался именно как грамматическая своего рода калька с греческого языка. Но современные исследователи евангельского слова говорят о том, что если пытаться гипотетически сопоставлять греческий оригинал Евангелия с возможным не дошедшим до нас и неизвестно имевшим ли место быть на письме арамейском возможном оригинале или проповеди, если не записи Евангелия и речений Господа еще именно на этом диалекте сирийского, то слово само евангельское, оно начинает играть какими-то особыми такими афористическими даже гранями, которые даже не просто при чисто духовном восприятии начинают открываться, а даже чисто на таком языковом уровне являются собой нечто многогранное. И это само по себе даже удивительно. Но если все-таки обратиться к смыслам, к смыслу истинному Слова Божьего евангельского, действительно, каждый раз, даже если взять краткое, более-менее краткое литургическое чтение на каждый день то или иное, оно даже на уровне нескольких строк евангельских, безусловно, содержит в себе бездну смысла. Вот сегодняшнее воскресное литургическое чтение, возьмем часть его. Господь говорит о светильнике тела, которое есть око, и оно должно быть светлым. Говорит, что для человека худо, если его око темным является. И очень важная фраза: «Свет, который в тебе, если тьма, то какова же тьма?» О чем же здесь речь? Есть свет Божий, нетварная энергия самого Бога, есть образ Божий в человеке, тоже имеет светоносный характер, потому что создан по образу и подобию Божьему. Но если он не имеет прямого общения с Богом и не возгревается светом, нетварной благодати Божией, то может потемняться. И, видимо, вне Бога свойства человека, вне общения с Богом, светоносность образа Божьего в человеке может настолько потемняться, что становится, по сути, тьмой духовной. Увы. И далее Господь говорит, видимо, действительно, от чего зависит-то образ Божий в человеке свет или обращается во тьму? А Христос говорит, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Две разные ценности. Бог – спасение для жизни вечной, и ценность этого земного мира – земное стяжание мамона, которое требует служения себе, требует энергии, добывания, стяжания этой мамоны. Иногда энергии чуть ли не всей жизни, если человек только этому себя и посвящает. И дальше мы слышим: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не ждут, не собирают житницы, Отец ваш небесный питает их. Вы ли не гораздо ли лучше их?» Но стоит заметить, нельзя сказать, что птицы только сидят там на веточке, допустим, и поют. Как правило, они большую часть своей жизни земной, так сказать, биологической, все равно посвящают поиску прокорма. Но действительно, они не жнут, не сеют, не собирают в житницы, не занимаются сельским хозяйством, не занимаются промышленным производством, не созидают предметы культуры, лучшие или худшие, массовые или элитарные. Они вьют гнезда, да, для того, чтобы выводить птенцов. И ищут для себя и для них корм. Но кормом этим является то, что Бог же даровал им, создал. Жучки, там, паучки – это тоже имеет смысл и необходимы для прокорма тех же птиц. Вот. Если птиц не будет, то жучки и паучки могут так расплодиться, что начнут губить другие представители там растительного мира, важные для человека. То есть все Богом действительно не просто дано даже в условиях падшего мира, но находится в определенной взаимосвязи и равновесии, которые, если человек нарушает, то вызывает на себя же бедствие. «Да и кто из вас, заботясь, — говорит Господь, — может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?» Вот здесь интересный момент в Евангелии, такой уже языковой. «Прибавить себе росту» на церковно-славянском звучит «прибавить себе кто может возрасту». А еще святой блаженный Августин, когда не было еще церковно-славянского языка, опираясь или на греческий вариант, или на латинский или перевод, говорил, что здесь имеется в виду не чисто рост внешний человеческий, и то действительно прибавь ко себе его, а имеется в виду действительно возраст человеческой жизни. Не человек жизнеподатель для себя, а Бог. Несмотря на все развитие там медицины и прогресса, и технологий в этой области, можно себе, вроде как кажется, прибавить срок жизни, если есть средства, и ты не последний бомж, лежащий при последнем издыхании где-нибудь возле метро или вообще под забором, а имеешь средства и не бедный, можешь пытаться себе вроде продлить срок жизни. Но это не бесконечно. Все равно над твоей жизнью и смертью властен именно Бог исключительно. Сам ты над этим не властен. И это более такое важное понимание евангельского слова, чем просто рост как таковой. Возраст, время жизни, для чего мы его используем? Можем ли мы время жизни прибавить в нем постижение духовное? Можем ли мы прибавить в это время ограниченной человеческой жизни стяжание Духа Святого и обретение жизни вечной, благой Царства Небесного? Вот это действительно истинный прибыток тогда. Вот это действительно истинное усилие. прибавить себе возраста духовного, не имея возможности прибавить себе возраста чисто протяженности житейской, а это не так важно по сравнению с Царством Небесным. Важно именно, насколько мы срок своей земной жизни использовали для блага духовного, для стяжания жизни вечной. И далее слышим мы: «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог одевает так, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Забота – чрезмерный грех, а неестественные попечения о земной жизни и земном пропитании. Толкователь тоже, один из толкователей, обращает внимание, что фраза на славянском «давлеет дневе злоба его» более звучит многогранно, глубоко и близко к греческому оригиналу. Действительно, что такое злоба дня? Это необходимые попечения, сама эта заботливость, которая неизбежно присутствует в дне жизни человека. Но они должны быть сами собой неизбежной, необходимой составляющей, но не становиться всем этим днем, не заполнять все это время, не стать той злобой, которая из естественных таких неизбежных, необходимых проявлений заполняет все в человеке, заполняет его сердце. Забота о чисто земном – это одна сторона порой озабоченности человека в состоянии, будучи собственной греховности. Но порой это принимает, стоит заметить, более какие-то тонкие, искусительные проявления же. Человек может, да, поставлен быть в такие условия, увы, когда он вынужден очень много времени и сил посвящать просто добыванию элементарного пропитания. И если человек поставлен в такие условия самим, как это говорится, там, социальным, общественным строем жизни, этот строй является злом порой по-своему. Вот. Потому что в так называемом капиталистическом производстве капиталист, так сказать, бизнесмен, или как там еще современные есть на этот счет слова, он порой главной целью ставит не благо его работников там, а, да, извлечение прибыли, там, прибавочной стоимости и так далее. Карл Маркс-то классик был не так уж не прав в этом отношении, увы. И в этом есть своя великая неправда, Богу неугодная. К сожалению, вооружаясь там марксистским тем же пониманием, миропониманием, почему-то имевшие место быть в нашей же истории революции не приводили к благу истинным, потому что отметался при этом Бог, отметались заповеди Божии. И все равно это превращалось в некую эксплуатацию и понуждение человека все время большую часть своих сил и время жизни же, да, посвящать добыванию просто элементарного хлеба насущного. Но если не только эту неправду пред Богом рассматривать, а есть и другая крайность, когда человек избыточествует благами земными, он богат, но он не употребляет данное ему богатство во благо ради Господа. Как говорят святые отцы, если кому дано было богатство, а он не употребил его на добро ради ближнего и Бога, то это богатство ему будет в осуждение. И мы видим такие примеры в наше время, сколько угодно, а порой даже очень и оригинальные по-своему, не дай Бог же. Вот. Человек может искушаться собственными талантами, он может быть богат, ему уже деньги неинтересны, он может быть богат, там, поэт какой-нибудь, и он будет всю силу, все энергии души посвящать не прославлению Бога, а самовыражению, соревнованию с другими там поэтами, быть озабоченным, какое место он в современной, и не только в современной, а в истории литературы там, или культуры займет. Но по большому счету это безумие тоже. Это забота не о том, о славе человеческой, о земном все равно и проходящем с шумом. Хотя это все оказывается прикрыто как-то, завуалировано вроде рассуждениями о культурном достоянии, о культурных ценностях, о значимости этого всего. Хотя порой это не тот алтарь искусства, на который на самом деле всю энергию, всю силу, саму жизнь действительно стоит приносить в жертву, если это не так, что всякое дыхание дохвалит Господа. Или другой злободневный пример. Да, как говорят следующие в сфере определенной, когда у человека много денег заработал, ему деньги неинтересны уже. А что ему интересно? Вот вопрос. Он зачем-то залезает в некую консервную банку, называемую там батискафом, опускается на дно, чтобы пососедствовать с обломками одного из великих кораблей, столкнувшегося в свое время 100 с лишним лет назад со льдиной, и оказывается раздавлен в этой банке толщей вод. Это для чего? Это к чему, к примеру? Жажда адреналина? Уже больше нечего испытать, все испытал? Не на что деньги потратить? Ну, отдай какому-нибудь негру бездомному там в Нью-Йорке или где. И уже не обязательно в Нью-Йорке. Можно даже у нас найти. Уж в каком-нибудь Лондоне тем более. Это просто сущее безумие. А Господь в Евангелии говорит, вы на траву полевую посмотрите. Она в какой-то момент засыхает, вметаема будет в печь. А в какой-то момент она так цветет, что никакой царь Соломон так не одевался. Ты человек, несмотря на все свое богатство, могущество или просто творческие способности, не можешь сотворить чего-то более или паче того, что Бог творит, сотворил даже на уровне полевой травы, быстро засыхающей. Это критерий истинного творчества. Это критерии истинной земной жизнедеятельности в преддверии Царства Небесного. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам, говорит Господь. Вот действительно один из важнейших евангельских императивов, заповедей по сути, что мы, верующие во Христа, должны всю силу жизненную, энергию души, энергию сердца, творческие свои энергии, таланты, если они у нас есть, они есть у каждого человека, просто более явные, менее явные, большие, меньшие, но должны их с Божьей помощью, осознавая все это, стараться тратить именно Христа ради, на обретение спасения, на преодоление собственной греховности и страстности с Божьей помощью, на поиск не только земных благ, а поиск именно прежде всего общения с Богом и исполнения Его заповедей. Если это будет главной нашей целью, а для этого очень полезно нам обращаться к Слову Божьему, Слову Евангельскому, жить этим Словом, осознавать его, проникаться им, просвещаться им, тогда действительно наше временное проходящее, исполненное разными событиями, обстоятельствами, и скорбями в том числе, и болезнями, когда и радостями какими-то, жизнь, она будет именно осмыслена, исполнена этого великого смысла и будет тогда началом жизни вечной, обретения Царства Небесного. Помоги нам истинно в этом, Господи. Аминь.